Бишкекте кечки саат 8 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Эсенсизби, урматтуу угарман, 19 августтагы берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда бойго бүтүрбөчү каражаттар бир нече жылдан бери акысыз берилбей калды. Элеттеги аялдар аны сатып алууга даярбы?
Ошону сатып алган таблетканын ордуна мен мына жетип алам бар, жетип алам анда жок дегенде бирөөсүндө бир жакшы бир көйнөк алып берип, же болбосо бутун алып бергеним оңунда.
Симфониялык же камералык оркестрде сөзсүз түрдө альт деген кылдуу аспап бар, дал ушул аспап тууралуу бүгүнкү баянда.
Чыга келди виолончель, эсенсиңби деп көнгөн. Созгон мойну ийилип, таазим кылса эп келген. Өйдө тирээр астында шиш бар, аны таяган.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар менен микрофондо Санжар Эралиев.
Кутман кечиңиз менен. Сахалин облусундагы Поронайск шаарында мурдагы кагаз чыгарган заводтун имаратынын чатыры түшүп кетип, бир адам каза болду. Кырсык болгон учурда имаратта 10 кыргызстандык иштеп жаткан. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча уранды алдынан 8 адам чыгарылып, 5 киши ооруканага жаткырылды, 1 киши каза болуп, сөөгөлүкканага жеткирилди. Учурда Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин кызматкерлери бул окуя боюнча маалымат алуунун үстүндө иштеп жатат. Каза болгон жана жараат алгандардын ким экени аныкталууда. Орусиянын пайдасына тыңчылык кылган деп АКШда кармалган Мария Бутина Вашингтондогу абактан Вирджиния штатындагы абакка которулду. Анын адвокаты Роберт Дрискол билдиргендей, эмне себептен башка түрмөгө алынып кетилгени беймаалым. Дрискол да ТАСС агенттигине курган маегинде Бутинага бул тууралуу алдын ала айтылган эмес, себеби да түшүндүрүлгөн жок деп айтты. АКШда магистратурада окуп жүргөн орусиялык студент Бутина быйыл июлдун ортосунда кармалган, ал саясий топторго таасир этүүгө аракеттенген чет элдик агент деп айыпталган. Мындан тышкары каттоодон өтпөгөн чет элдик агент чет элдик тыңчылар менен кызматташкан деген да кине коюлган. АКШ мыйзамдарына ылайык ал 10 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Бутинаны саясий туткун деп атаган, өзү коюлган айыптарды мойнуна алган эмес. Бишкектеги мэр шайлоого байланыштуу журналист жана жарандык активист Ханышай Мамуркулова соттор анын арызын кабыл албай жатканына карабай күрөштү улантып берет. Бул тууралуу Азаттык радиосуна курган маегинде айтты. Ал баш калаага мэр болуп шайланган Азиз Суракматов кыргыз тили сынагын эреже бузуп тапшырган деп эсептейт. Дил баянды ката жазганына карабай кыргыз тилин билет деп чыгарылган тыянакка нааразы болууда. Мамуркулованын жүйөсүндө өкмөттүн 2017-жылдын 13-июлундагы номер 430-30 токтомунун негизинде сынакты окумуштуулардан турган комиссия эмес, кыргыз тест өткөрсө мыйзамдуу болмок. Бул кырдаалга жооптуу катары Мамуркулова өкмөттүн мамлекеттик тил комиссиясынын БШКнын кыргыз тест мекемесинин жоопкерчилигин кароону жана мэрге талапкердин тил сынагынын жыйынтыгын мыйзамсыз деп таанууну өтүнгөн эле. Бишкектин 1-май райондук соту жана райондор аралык сот биздин ыйгарымыбызга кирбейт деп арызды кабыл алган эмес. Мамуркулова эми жогорку инстанцияларга кайрылмакчы.
Мен ушул иш акырына чыгарам деп эми сөзсүз түрдө көзүм жетип турат кайсы жагына оорун. Бирок ошентсе дагы мамлекеттик тилге болгон мамлекеттик деңгээлдеги мамилени буруш үчүн аракетим кыла берем. Биз жок дегенде каршы турушубуз керек.
Быйыл 26-июлда мэр кызматына талапкерлердин мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныкташ үчүн комиссия түзүлгөн. 31-июлда Бишкек шаардык кеңешинде жалгыз талапкер Азиз Суракматов сынактан өтүп, комиссия бир добуштан ал кыргыз тилин билет деп чечим чыгарган. Бирок анын эл шаар деген сөздөрдү ката жазганы тууралуу маалымат интернетке тараган. 8 августта мэр шайлоо атаандашсыз өтүп, шаардык кеңештин көпчүлүк добушу менен Суракматов кызматка келген. Мамуркулованын нааразылыгы боюнча ал комментарий бере элек. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зариф АКШ департаментинде Иран боюнча жаңы түзүлгөн топту сындады. Зариф бул топ мамлекеттеги исламчыл өкмөттү оодарууга аракет кылаарын белгилеп, бул мүмкүн эместигин айтты. Ал бүгүн Иранда АКШнын колдоосу менен ишке ашкан төңкөрүштүн 65 жыл толгон күнү Твиттерге мынтип жазды. 65 жыл мурун ушул күнү АКШ Мусаддиктин демократиялык өкмөтүн оодарып, диктаторлукту алып келди жана ирандыктарды соңку 25 жыл бою моюнсундурду. Эми жаңы түзүлгөн топ дезинформация аркылуу кайра ушуну ишке ашырууну көздөп жатат, бирок бул нерсе кайталанбайт. Зарифтин бул билдирүүсүн 800 адам бөлүшүп, 300 ашуун комментарий жазылды. 1953-жылы Ирандагы төңкөрүштө демократиялык жол менен шайланган премьер-министр Мухаммед Мусаддиктин өкмөтү оодарылган, анын ордуна Мухаммед Реза Пахлави келип, келип, анын өкмөтү 1979 жылкы ислам революциясында кулатылган. Быйыл 16 августта АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео Иран боюнча кыймылдагы топ түзүлгөнүн, алар АКШнын Вашингтондогу жана чет элдеги саясаты үчүн кызмат кылаарын жарыялаган. Бүгүн Сауд Арабияда ажылык амалдары башталды. Быйыл 2 миллион мусулман парзын аткарганы барары кабарланган. Зыяратчылар алдыдагы 5 күн бою диний амалдарды жасашат. Сауд Арабиясы быйыл Кыргызстанга 5485 орун бөлгөн. Ажылык сапар ислам дининдеги 5 парздын бири. Зыяратчылар Курман айт майрамын ошол жакта белгилеп артка кайтышат. Курман айт быйыл 21 августта болот. Бул майрамдын урматына 22 августта Ошто, 23-ндө Бишкекте майрамдык сейилдөөлөр уюштурулмакчы.
Рахмат. Санжар Эралиев жаңылыктар менен микрофондо болду. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 20 августта жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы Чүй, Ош, Баткен, Жалалабад жана Талас жергесинде түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, Тоолуу Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, башка ала Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 19-21, күндүз 33-35 градус ысык болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бойго бүтүрбөчү каражаттарды акысыз таркатуу аяктагандан бери аялдардын саламаттыгы кандай деңгээлде? Эне өлүмүнө кош бойлуулукту пландабоо себеп болуудабы? Элеттеги аялдар рецепт менен бойго бүтүрбөчү каражаттарды сатып алууга даярбы? Айыл жеринде аялдар бойго бүтүрбөчү каражаттарды 20 жылдан ашуун убакыттан бери акысыз алып көнүп калышкан. Бирок эл аралык донорлордун жардамы токтогондон кийин эми аны сатып алууга же бейтапканадан рецепт жаздырып жарым баасына алууга 2 жылдан бери мажбур болушууда. Бул жагдай элет аялдардын ден соолугуна кандай таасир этет? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин ушул суроого жооп издейбиз. Дене тарбия көнүгүүлөрүн үзгүлтүксүз аткаруу психологиялык саламаттыкка абдан пайдалуу. АКШ окумуштуулары күнүнө 45 мүнөттөй дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарган адамдардын акыл эси курч болоорун 1,2 миллион кишиге жасалган байкоодон кийин аныкташты. Велосипед тебүү, жөө басуу, ал тургай жөн эле үйдө кара жумуш жасоо адамдын маанайын көтөрөт. Мурда депрессия менен жабыркап, кийин спорттук машыгууларды үзгүлтүксүз аткарган адамдардын психикалык саламаттыгы бекемделгени аныкталды. Айына 23 күн дене тарбия көнүгүүлөрүн үзбөй кылган адамдын эс тутуму да жакшырат. Гель жана акрил тырмак боектору аллергияны козгойт. Британиянын дерматологдор бирикмеси гель акрил тырмак боектордун курамындагы метакрилат заты териде кызаруу, кычышууну пайда кылаарын эскертет. 2017 жылы Британиянын 13 дерматологиялык клиникасына кайрылган 4931 киши иликтөөгө алынып, алардын 2,4% тырмагынан аллергия болгону тастыкталган. Дээрлик баары тырмагын акрил же гель менен боеткон айымдар болгон. Айрыкча үй шартында тырмакты гель же акрил менен боегондо этият болууга адистер чакырышууда. Себеби салондо тырмак лагын ультра көгүш нурлуу лампа менен кургатып, зыяндуу химиялык затты жок кылат. Ал эми үй шартында мындай лампалар болбогондуктан аллергия абдан оор түрдө өтүшү мүмкүн дешет англис дерматологдору. Австралиялык аял Германиянын Bayer фармацевтикалык компаниясын сотко берди. Бойго бүтүрбөчү эшүүр аттуу спирал каражатын салдыргандан кийин аялдын жатынында оору пайда болуп, кийин күчөп отуруп жатынын алдырууга мажбур болгон. Bayer компаниясы аялдын арызынан кийин июль айында аталган спиральды Британия, АКШ жана Канададан сатыктан алган. Буга чейин дүйнөнүн чар тарабына 750 миңдей бул спираль сатылган эле. Эми анын коопсуздугун эл аралык комиссия электейт. Урматтуу агарман, сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 2015 жылы Кыргызстанда төрөт саламаттыгына карата укук боюнча мыйзам кабыл алынган. Буга чейин төрөт жашындагы аялдарга эл аралык донорлор бойго бүтүрбөчү каражаттарды акысыз таркатып келген эле. Эми бул өнөктүк токтоп, аялдар контрацептиваны сатып ала башташты. Рецепт менен жарым баасына берилсе да элеттегилердин көбү аны алганга каражаты жетпейт. Өзгөн райондагы 2 аял бизге бул багытта кайчы пикирлерин айтышты. 7 баланын энеси 35 жаштагы Гүлакым Матанова акысыз контрацептива жок эми кандай кыларын билбей турган чагы.
Көп балалуларга кыйын чындыгында. Сатып алыш көп балалуларга. Аны эми сатып алам деп аны күндүгү эле баягы жыл сайын же болсо жакпай калат ал нерсе. Анан жакпай калганда баягы дагы барып сатып алышка коркусунан жагып калса дагы деле жаңылаш керек да ал нерсени деле. Барып алып эметиш үчүн мисалы үчүн таблеткасын эле. Таблеткасын сатып ала турган болсоң бир күндө бир айда мисалы үчүн канча жолу канча таблетка сатып аласың. Ошону сатып алган эмени таблетканын ордуна мен жети балам бар, жети балам аны алып жок дегенде бирөөсүндө бир жакшы бир көйнөк алып берип, же болбосо бутун алып бергеним оңунда. Эми айла
ал эми 3 балалуу 33 жаштагы Зулайка Ибраимова бир жаңы көйнөктөн баш тартсам да бойго бүтүрбөчү каражатты алып өз саламаттыгыма кам көрөм деген оюн кошту.
Менде 3 балам бар эже, чоңум 13 кирдик, экинчим 11 Озум 33 мен. 3-балам 2 жашар болду. Врачтар ар дайым бесплатный спирал коюп берет мага. Ар 6 айдын ичинде көзөмөлдө өтүп турам. Анан бербесе мен озум бите көйнөк кам кийсем озум үчүн аламан. Сабап мен 3 баламга керек манда. Озумуздан ам да, тооруму?
3 балаңыздын аралыгы канчадан турат?
3 балам чоңум 2-3 жаш, андан кийин 2008 эми азыр 2 жаш. Ашында канча болот?
Аралыгын өзүңүз пландадыңыз э?
Ооба, мен озум себеп анака энадан соглом, анадан соглом бала тугулады. Озумуз аракет кылышыбыз керек.
Кыргызстанда расмийлер эне өлүмү боюнча көрсөткүчтөр азайды дегени менен пландалбаган кош бойлуулуктан улам саламаттыгы начарлаган аялдардын саны улам жогорулап барат. Маселен, жылына расмий медицина 1000 ашуун медициналык көрсөтмөсү бар аялдардын боюнан алдырып жатканын каттаса, бейрасмий аборттун санын тактоо өтө эле кыйын. Жылына кеминде 2 аял аборттон кийин ден соолугу начарлап көз жумууда. Ошондой эле жалпы төрөгөн аялдардын 10% жыл айланбай эле кош бойлуу болуп жатканын Саламаттык сактоо министрлигинин баш акушер гинекологу Раиса Асылбашева Өзгөн районунда эл менен болгон жолугушууда белгиледи.
Изилдөө учурунда 2012 жылда бизге белгилүү болду да, именно интервал между родами деп коебуз го, ошол сакталбашы 10% аялдар это же көп эле да. Бир жылда 2 жолу төрөсү, бир жылда 2 жолу кандай төрөйт да, жаңы эле төрөп организм еще жакшы боло элек деле 2 баланы бүтөт, анан обследование да өтпөйт да. Анан жалгыз эле энелерин эметпей эле аталарына да кайрылсам да, ушул ар бир үй бүлөдө мындай дене сак бала, дене сак эне атадан төрөлөт да. Аталары көп ден соолугуна өзүнө көп мындай маанисин беришпейт да, айтышат ким биякта аял эле депчи. Бирок азыркы мезгил, акыркы жылдарда мынакей урологдор дагы көтөрүп атат, репродуктивдик жагынан бир эле аялдарды карабагыла, репродуктивдик жактан, эркек жактан да карагыла.
Төрөт ортосунда убакыттык аралыкты сактоо Кыргызстан аялдарынын эң башкы саламаттык көйгөйлөрүнөн болууда. Маселен, 2012 жылы жалпы төрөгөн аялдардын 20.6% 2 жылга жетпей кайра көз жарса, 2016 жылы бул сан 27.4%га чыгып, жыл санап көбөйүп жатат. Бул эне баланын саламаттыгы үчүн опурталдуу экен адистер белгилешет. Ушундан улам Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фонду Үй бүлөнү пландоо альянсы менен бирдикте калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Альянстын жетекчиси Бактыгүл Бозгорбоева демографиялык көрсөткүчтү көтөрүүдө сөзсүз түрдө аялдын саламаттыгы маанилүү деген ойдо.
Негизи үй бүлөнү пландаштыруунун 3 максаты болуш керек. Үй бүлөнү пландаштыруу бул төрөттө чектөө эмес. Эң биринчиден үй бүлөнү пландаштыруу биринчи маселеси бул бала каалаган кош бойлуктан төрөлгөн бала болуш керек. Экинчиден төрөттүн ортосундагы аралык сакталыш керек. Жок дегенде 2.5 жыл. Себеби дегенде 2.5 жылдын ичинде айымдардын ден соолугу калыбына келет да. Анан үчүнчү эң негизги маселе бул бала ата менен эненин ортосундагы каалаган каалап төрөлө турган бала болуш керек. Биргелешип, акылдашып, ошол маселени чечип, анан ошол баланы биз каалап атабыз, ушуну биз төрөйлү деген бирге чечимге келген маселе болуш керек. Кыргызстанда көбүнчө айымдарды сурай келсек, 2-3-4 балдарын сурай келсек, эми кокустуктан болуп калды, кудай канчаны берсе ошончону берет дейт. Бирок кудай канчаны берсе ошончону берсин, бирок ошол жанагы аралыкты сактабай атпайбызбы? Ошол аралыкты сактабагандыктан энелердин өлүмүн көбөйүү саны жогорулап атат. Мына биз айттык, энелердин өлүмү Кыргызстанда биздин борбордук азия менен чыгыш Европа өлкөлөрүнүн ичинен биринчи орунда турабыз энелердин өлүмү боюнча Кыргызстан. Анан ошондой эле жанагы аралыкты сактабаган үчүн, жанагы абортторду жасаган үчүн аборт жасап аткан аялдардын ичинде да өлүм катталып атпайбы? Эгерде ошол айыл сактанганды билсе, эгерде кандайдыр бир өзүнүн баягы жыныстык турмушун пландаса, аборт да жасалбайт эле, энелердин өлүмү да болбойт эле да.
Түшүндүрүү иштерине жергиликтүү бейтапканалар дин кызматкерлерин да тартышууда. Жума намаздарында бойго болтурбоочу каражаттарды бейтапканадан рецепт менен алуу, ошондой эле үй бүлөнү пландоо боюнча сабактарды окуу керек деген, имамдарга эскертүү керек деген айткан дарыгерлер дин аятчы аялдарды же атынчаларды да бул ишке тартып жатышат. Ош шаарындагы атынчалардын бири Малика Султан Махмудова бойго бүтүрбөчү каражаттар тууралуу кыз келиндерге ар дайым дарс окуп келет.
Бир келге адамдар бар, январда тукса, жана декабрда тукушу мүмкүн, тукпай болот. Ошонго карап, шарайытка карап туруп, Аллах лекин биз айтабыз, рухсат Аллах берет. Lekin özünü sağlığına karış gerek yok ayol kişiler. Doğru mu? Özünü sağlığına karamasa kok şu hazır maşı tuğut diyen ölümlerim köp bulu yaptı. Doğru mu? Yok ki bulmasa aşı bala içide nabut olup bulu yaptı. Өшлерді біз айтамыз, шүнтіреміз.
Үйбілені планду альянсы Қырғызстанда төрөт жашындағы аялдар арасында бойғы бүтірбөші қаражаттарды қолдону жылдан жылға азайып бара жатқан анықтаған. Альянстың жетекшісі Бақтыгүл Бозғорпоева авалдан шығу үшін аялдарға рецепт менен бойғы бүтірбөші қаражаттарды сатып алуыны үйретуш керек деген ойды.
Бұл мәселені шешу үшін ең біріншіден біздің айымдардың жаңағы бойғы бүтірбөші қаражатты туура қолдону барып сатып алуыны үйретушіміз керек. Өзүнүн чөнтөгүнөн акча чыгарып сатып алууну үйрөтүш керек. Себеби бекер нерсе берилген бекер ал көп баркы жок болот. А эгерде ал өзүн чөнтөгүнөн сатып алса, ошол дар-дармекти өөп жеттап дегендей колдонот, туура колдонот. Анан жанагындай көрсөткүчтөр аз болот. Капчыга турат келе турган баасы жакшы эле кымбат кымбат эмес деп деле айтсак болот. Себеби мен жанагы жатынга салып спирал дегендер бар. Ошол спиралдарды ала турган болсок, орто эсеп менен бир 100-150 сом болуп калабы. Бирок биздин эң жакшы программабыз бар. Фомс деп коебуз. Ошол биздин айымдарга жеңилдетилген рецепттер деп коет. Ошол рецептте эгерде айымыбыз камсыздандырылган айым болсо, анда ошол жеңилдетилген рецепт менен барып, ошол жана бойго болтурбочу каражаттарды 50%га азыраак калтырганга мүмкүнчүлүк бар. Ошол нерсени биздин айымдарга үйрөтүшүбүз керек.
2017 жылдан бери Кыргызстанда төрөт саламаттыгына карата укук боюнча мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө иштери жүрүп келет. Ага Жогорку Кеңештин депутаттары, Саламаттык сактоо министрлиги, эл аралык уюмдар катышууда. Кош бойлуулукту пландоо боюнча медициналык кызматкерлер ачык эл менен кеңешип иштөө зарылдыгы ар дайым белгиленип жатат. Кыргызстанда жылына орто эсеп менен 160 миңдей аял көз жарууда. Ал арада эл аралык изилдөөлөр төрөттөн өлгөндөрдүн көрсөткүчү боюнча Кыргызстан Борбор Азия жана Чыгыш Европада биринчи орунда турарын тынбай эскертип келет. Андыктан кош бойлуулукту алдын ала пландоо эне жана бала өлүмүн алдын алуунун эң башкы жолу дешет адистер. Урматтуу каарман, сиргек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Сахалин облусундагы Пронайск шаарында мурда кагаз чыгарган заводдун имаратынын чатыры түшүп кетип, бир адам каза болду. Кырсык болгон учурда имаратта 10 кыргызстандык мигрант иштеп жаткан. Орусиянын пайдасына тынчылык кылган деп АКШда кармалган Мария Бутина Вашингтондогу абактан Вирджиния штатындагы абакка которулду. Бишкектеги мэр шайлоого байланыштуу журналист жана жарандык активист Каншай Мамыркулова соттор анын арызын кабыл албай жатканына карабай күрөштү уланта берерин билдирди. Бүгүн Сауд Арабияда ажылык амалдары башталды. Уктуруубузду улантабыз. Симфониялык же камералык оркестрде сөзсүз түрдө альт деген кылдуу аспап бар. 16-чы кылымда абал Италияда пайда болуп, бүгүн дүйнөгө тараган альт тууралуу америкалык кесипкөй альтчы Дени Шу айтып берет. Берүүнү ого Амирбек Азам уулу даярдады.
Америкалык акын Ллойд Мостун «Зин-зин-зин» гармония деген ырымда момундай саптары бар.
Чыга келди виолончель, эсенсиңби деп көнгөн. Созгон мойну ийилип, таазим кылса эп келген. Өйдө тирээр астында шиш бар, аны таяган. Бостор койдой безенип, бийик созуп ырларын. Чуркай тез-тез чыбыгы сылап сыйпап кылдарын. Скрипка зың, зың, зың. Ичке белдүү, мукамдуу.
Ллойд Мостун акын Олжобай Шакир кыргызча ыргакка салган биреги ырымда коңур үндүү альтка орун табылбаган. Болбосо симфониялык, же класс паптар оркестри ойногондо, жоон үндүү виолончель менен ичке үндүү скрипканын үндөрү ортосундагы айырманы билдирбей, үндү бир деңгээлден экинчи деңгээлге кубулжутуп өткөрүп турган көпүрө ушу альт эмеспи? Ар кандай кыл аспаптар квартети, ошондой эле кыл аспаптар триосу, фортепиано квартети, фортепиано квинтети да альтсыз толук болбойт. Альттын өзгөчөлүгүн америкалык профессионал альтчы Денни Шу мага жатык тилде минтип түшүндүрдү.
Viola is different in that it's lower than
Альттын айырмасы, анын үнү авазы боюнча скрипка менен виолончелдин үнүнүн ортосунда турат. Ошого камералык музыканы ойногондо же симфониялык оркестрде ойноп жатканда биз үндөрдүн ортоңку бөлүгүндө жаңырабыз. Максимум же ля мажор жана минимум же ля минор үндөрү арасында көпүрө болуп беребиз. Биз альтчыларда көп кызыктуу вазыйпабыз бар. Ансамблдин башка бөлүгүн текстура менен камсыздайбыз. Байкасаңыз, жөнөкөй сымал мына бул үндү. Бул артикуляция. Бул үн гармонияны сактап турат. Эгер оркестр ля мажорду ойночу болсо, эки скрипка анын негизги бөлүгүн, а виолончель ля минордун си бөлүгүн ойнойт. Биз альтистер и бөлүгүн ойнойбуз. Альт эмне үчүн маанилүү? Мен бир эле мисалды айтайын. Эгер оркестрда альтчы музыканттар жок болсо, же сиз партитурадагы И белгисин И флат белгисин алмаштырсаңыз, биз альтчылар ля мажорду ля минорго алмаштырсак, анда мындай үн кубулжуйт. Үн туура өзгөрдүм. Себеби альт ички орто үндү коштум. Альт андан башка дагы артикуляция, текстура жана гармонияны камс кылды. Ушул мен үчүн альттын маанилүүлүгү.
Жыйырма тогуз жаштагы Денни Шу теги тайвандык америкалык музыкант Эрдис Айптын үй бүлөсүндө туулган. Ал бала кезде коңшу колоңдогу бардык балдар скрипкадан сабак алышчу экен. Ошого Денни да 5 жашынан тартып скрипкада ойногонду үйрөнөт. Бирок 11 жашында скрипканы таштап альтка өтөт. Мына ошондон бери Денни менен альттын жаны бир. Ал орто мектептен соң музыкалык билимин Лос-Анжелестеги Калифорния университетинде улантат. Кийин таланттуу студент катары Нью-Йорк консерваториясында аспирантурада бекер окуйт. Денни Мырзанын айтымында симфониялык жана камералык ансамблдин курамын альтсыз элестетүү мүмкүн эмес. Ага карабай, альт үчүн музыка жазган композиторлорду жана профессионал альтчыларды карапайым угармандарды кой. Бүгүнкү кесипкөй музыканттардын көбү да биле беришпейт. Ошон үчүн Денни Мырзадан кайсы композиторлордун альт үчүн жазган музыкалары өзгөчө белгилүү экенин сурадым.
Биринчи жооп берүү татаал, себеби альт дайыма скрипка, виолончель жана фортепианонун көлөкөсүндө жүрөт. Андыктан соло репертуарда биз анча маанилүү эмеспиз. Лекин биздин өзүбүзгө таандык концерттерибиз жана сонаталарыбыз бар. А скрипка менен виолончелдики алды канча көп. Адабиятыда деген менен эң маанилүүлөрү британ композитору Уильям Уолтон жана атактуу мадияр композитору Бела Барток альт үчүн жазган концерттерди атайт элем. Санатага келсек, санаталар көбүнчө альт жана фортепиано үчүн жазылган. Альт жана фортепиано үчүн белгилүү эмгектер немис композиторлору Йоганнес Брамс жана Паул Гиндемитке, анан британ композитору Ребекка Кларкка таандык. Булардан башка да Бела Барток, Эрнст фон Дунани, Залтан Кадайбар. Бул үч композитор тең мажарсындан. Дмитрий Шостакович да альт үчүн соло концерт жазган. Ошондой эле альт үчүн Гиндемиттин абдан маанилүү эмгектери бар.
Сиздер америкалык музыкант альтчы Денни Шу менен интервьюну угуп жатасыздар. Денни Шу жана анын жары Кристина менен Праганын Рудольфиниум филармониясындагы концертте тааныштык. Түгөйлөр Чехиянын симфониялык оркестринин концертин көрүп, атактуу чех композиторлору Беджик Сметана менен Антонин Дворжактын мүрзөлөрүнө зыярат кылуу үчүн келишиптир. Алар мурда Бах, Бетховен, Вагнер, Дебюсси, Моцарт жана башка композиторлордун кабырларына барып таат кылышкан экен. Ошого Денни мырзадан сүйүктүү композитору тууралуу сураганымда, махабатын сүйгөнүнүн астында купия сактап өткөн Йоганнес Брамсты атады.
I personally love his symphonies.
Мен Брамстын симфонияларын өзгөчө жакшы көрөм. Анын пиано үчүн жазган музыкалары да керемет. Брамстын фортепиано үчүн сонатасы ар бир пианистте болушу абзел. Бирок анын симфониялары да өзгөчө стилге ээ. Анткени ал тууралуу көзүнүн тирүүсүндө эле Бетховендин кийинки улуу композитор деп эсептешкен. Брамс өзү Бетховенди теңириндей урматтагандыктан 4 гана симфония жазган. Бирок бул 4 симфония эмоционалдык интенсивдүүлүгү, түзүлүшү жана күч кубаты боюнча Бетховендин симфониялары менен бир катарда турушат. Мисалы, 3-чү симфониясында музыкалуу адабиятта белгилүү эң жайбаракат кыймыл бар. Ушул кооз жайбаракат пассаж Си минор жана симфония F минордо башталат. Анан литаврлардын шаңдуу добушу жаңырат.
Continues on and he
алды ушулан отуруп кыймылдын соңунда жаңырык тейде кайра угулат. Мунун баары биригип абдан кооз угулат. Мага Брамстын фортепианолук квартет үчүн жазылган Opus 26, Opus 51 жана Си минору жагат. Бул аталган чыгармалар Эммануэл Акс, Джейми Ларедо, Исхак Перлман жана Йо-Йо Манын аткаруусунда көп жолу жазылды.
Деди камералык оркестрдин курамында Лилиан Фукс атындагы конкурста 4 жолу жеңген Денни Шу. Денни Шуну окуткан устаттар арасында шотландиялык көрүнүктүү вальсчы Пол Калетти жана Ричард О'Нейл, Лауренс Даттон, Роберт Райнхард, Джонатан Винокур сыяктуу белгилүү америкалык альтчылар бар. Акыркы жылдары Денни Шу өзү да АКШ Азиядагы концерттеги ишмердигине удаа эле Калифорния жаштар симфониялык оркестри, Сан-Хосе жаштар симфониялык оркестри жана башка музыкалык коллеждерде дарс окуп, устаттык өнөрүн да көрсөтүп жүрөт. А негизги жумуш орду Сан-Францискодогу One Found Sound камералык оркестри.
Симфониялык же камералык оркестрдеги альт деген кылдуу аспап тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган баянды уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Азыр биздин толкунду которбой туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин орус тилиндеги перекрёсток берүүсү башталат. Эфирден эсенчиликте угушалы.
«Перекресток» на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю. Здравствуйте, в эфире «Перекресток». Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Адилет Бектурсунов. За неделю официальный курс доллара в Кыргызстане подорожал на 1 сом или на 0,35%, как заявляет Нацбанк Кыргызстана. Скачок экономисты связывают с волатильностью российского рубля. Там доллар за эти дни подскочил до 67 рублей. В свою очередь, российскую валюту потянула за собой турецкая лира. Там с начала месяца лира по отношению к доллару ставит с каждым днем все новые антирекорды. Разница уже достигла 20% к долларам. Это произошло после некоторых экономических санкций США против Турции. Насколько эти экономические потрясения в соседних странах скажутся на рынке Кыргызстана, поговорим в студии Азаттыка. В гостях экономический аналитик, директор Ассоциации иностранных инвесторов Искендер Шаршеев и экономист Кубан Чуроев. Первые отголоски колебаний доллара в Кыргызстане почувствовали сразу же. На этой неделе Нацбанк впервые за 4 месяца вышел на валютный рынок с интервенцией. А насколько получится главному регулятору сдерживать падение сома? Ваш прогноз, пожалуйста, Кубан.
Нужно отметить, что кыргызский сом, так же, как и большинство валют, которые в развивающихся стран, она подвержена больше всего зависит от таких психологических факторов, да? То есть это информационный фон, международный информационный фон и такие базовые экономические факторы, влияющие на курс сома, как платежный баланс страны, торговый баланс страны. И эти факторы менее всего на сегодняшний день влияют на курс сома. На курс сома влияет сегодня решение многих экономических агентов, да, скажем, это частных предприятий или простых граждан, которые выбирают, в какой валюте хранить будущие расходы, то есть сбережения. И вот такой международный фон, информационный фон, который предвещает в ближайшем будущем, это осенью текущего года, глобальный финансовый кризис, он говорит о том, что большинство граждан развивающихся стран, в том числе и Кыргызстана, они будут теперь большинство сбережений переводить на твердые валюты, да, скажем, на доллары США или евро. И поэтому вот этот международный информационный фон, он очень сильно влияет сегодня, оказывает давление на валютный рынок Кыргызстана, который не очень такой большой по своим меркам, да.
Угу. То есть вы считаете, что к осени все перейдут на доллары, и долларов станет в дефиците?
Ну, вы знаете, я могу сказать таким образом, допустим, в конце...
То, что происходило, допустим, аналогичная ситуация в 2015 году.
Да. В конце 2014 года и в начале 2015 года у нас тоже не было никаких фундаментальных экономических факторов, которые бы могли говорить о том, что сом будет обесцениваться. Нужно отметить, что вот в тот период, что произошло в тот период? Произошла сильная долларизация экономики. Мы это можем видеть в структуре депозитов. То есть в тот период более половины, около 60% банковских депозитов были в долларах США и в евро. В этот вот из-за того, что вот последние пару лет валютный рынок более-менее стабилизировался, очень много граждан и предприятий хранили сомы хранили сбережения в сомах. То есть в структуре депозитов коммерческих банков на сегодняшний день вот эта отметка превысила около 60%, то есть депозитов хранятся в сомах. Теперь мы увидим, что осенью эта тенденция поменяется в обратную сторону. То есть больше людей будут хранить депозиты в долларах, да, нежели в сомах.
Пискян, ну у нас каждую осень такая волатильность доллара, каждый год, независимо от того, что происходит в соседних странах. Твои прогнозы? В ближайшее время доллар насколько подскочит?
В 2015 году еще как бы аналитики определенные говорили, что вообще как бы курс рубля, курс сомы может подскочить до 100 за доллар, да?
Угу.
Сейчас вот я вижу более фундаментально, чем в 2015 году, приготовление бирж по всему миру, а в том числе Московская фондовая биржа, получается, как бы биржи в странах Европы, США избавляется потихоньку от, получается, свопов и кредитных продуктов, и хедж-продуктов, завязанных на рубли. Вот в апреле был отчет, получается, хеджи в рублях привели к убыткам. Это и международные санкции, и все остальное, да, действует. Поэтому как бы мы видим, что в ближайшее время как бы более фундаментальный круг санкций идет. Рубль не будет подниматься, ну а следом за рублем у нас очень интересная тенденция. Вот у нас же говорят, мигранты переводят каждый год определенные миллиарды там, долларов.
Да. В прошлом году было более 2 миллиардов.
Да,
2,2 миллиарда.
Долларов. Чаще всего переводят и в рублях тоже, но основная масса переводится в долларах. Потому что доллар после Бреттон-Вудских соглашений уже почти скоро будет столетие, да, считается единственной мировой резервной валютой, да? Пытаются вот использовать в качестве резервной валюты евро, другие какие-то валюты, но не получается, потому что все-таки как бы с долларом удобнее, да? Во-первых, это как весь мир привык, да, эту привычку очень сложно изменить. Сейчас появляются какие-то новые инструменты платежные, но они слишком маленькие, да, в своем объеме, чтобы влиять на всю финансовую систему. Mm-hmm. И вот получается, как бы в долларах переводят наши мигранты, но наши, к сожалению, банки не могут отследить, действительно ли это частные лица, потому что основную массу осуществляют челночные торговцы, да, там реэкспортеры, экспортеры из нашей страны. Они как частные лица производят переводы в страну небольшими партиями. Эти переводы регистрируются как переводы частных лиц, и, соответственно, автоматически присваивается им статус переводов мигрантов. На самом деле, это может быть экспортные операции, да? Вот. А самое интересное, что экспортные операции у нас, даже с Россией, да, внутри Евразийской экономической союза...
Ведется в долларах.
И с Китаем, со всеми ведется, да, в долларах.
То мы есть, об этом понятно, еще поговорим, да? О мигрантах и об, что испытывает экспортный наш,
да, ну,
часть экономики. Но все-таки вот хотелось бы вот вопрос изначально. Да, вот насколько стоит повышение, ожидать в ближайшее время повышения доллара, и в чем, собственно, людям хранить свои сбережения?
Во-первых, сомма достаточно крепок за счет того, что не завязан, он диверсифицирован, да, он не завязан в крупные какие-то торговые операции импорт-экспортные. Угу. Поэтому повышение сомы – это в основном спекуляция. Да? А гораздо сильнее по нам ударит вот, снижение поступлений реэкспортеров. Да?
Да.
Реэкспортеров. У нас, получается, как бы валюты меньше будет въезжать в страну.
Угу.
Соответственно, спрос на валюту будет увеличиваться. Скорее всего, доллар будет подниматься. Но, с другой стороны, благодаря тому, что сом диверсифицированный, в свободном плавании, никак не ожидается, что он резко вырастет. Вот спекулянты попробуют его довести до 80, но я думаю, что в целом как бы усилия Нацбанка, ну и сама как бы отсутствие международной торговли на достаточном уровне могут сдержать рост доллара, и он может остаться в текущих рамках, либо дойти до 72, да, там, в ближайшее время, но примерно откатиться, потом остаться в текущих рамках.
То, что сейчас мы начали говорить о так называемых трудовых наших мигрантов, о гражданах, которые работают в России и Турции, их очень много, только по официальным данным порядка 700 тысяч, по неофициальным больше миллиона. Насколько их коснется этот кризис? Аналогичная ситуация была в 2015 году, когда сом сравнялся с рублем, и мы увидели, как многие вернулись на родину. И произошла такая экономическая стагнация внутри нашего рынка. Чего ожидать в этот раз?
Ну, вы знаете, вот в конце 2014-го, в начале 2015-го годов тоже люди говорили о том, что, может быть, вот рубль упал настолько, что якобы в России стало невыгодно работать, а лучше возвращаться в Кыргызстан. Но интересная тенденция заключалась в том, что именно в этот период количество мигрантов в Россию, она наоборот увеличилась. Потому что ситуация в Кыргызстане ухудшается вместе с тем, что, скажем, вот процентное соотношение той покупательной способности тех денег, которые отправляют они, они-то получают доходы в рублях, поэтому они не покрывают те потребности, которые были в такие стабильные периоды. Поэтому нужно говорить о том, что да, это будет очень таким существенным кризисом, который повлияет на доходы мигрантов как в России, так и в Турции. Но это кризис, это циклическое явление. Кризис – это всегда временное явление.
Но вот да? Сейчас тоже сумм к рублю относительно как бы сравнялись. Разница небольшая, в несколько копеек. То есть сейчас, даже несмотря на это, мы не можем ожидать такого, например, большого оттока, как было в 2015 году, возвращения так называемых трудовых мигрантов на родину. То есть вы считаете, такого не будет?
Да, естественно, такого я считаю, что не будет. И это, естественно, как я уже сказал, временное явление. Угу. Поэтому наши граждане, как бы ситуация ни была, после каждого кризиса есть период коррекции. Период коррекции длится где-то около года, два года. Да? То есть и каждый раз, когда этот период коррекции заканчивается, продолжается новый экономический кризис. Ну, практически мы видим, что каждые 4 года перманентно повторяются такие кризисы. Да?
Спасибо. Искен, рынок строительства многие связывают с трудовыми мигрантами, потому что многие привыкли считать, что новые дома покупают вот именно те люди, которые работают за границей, копят деньги. Что будет сейчас? Ощущается ли кризис в этой сфере?
Ну, мы с вами видим, что как бы строительство, в принципе, как бы продолжается, предприниматели ищут способы. В основном, получается, строительство сильно зависит от накопленного дополнительного капитала, который накопили, да, и создали граждане. То есть, практически на первичном рынке так. На вторичном рынке, конечно, там идут сделки по купле-продаже, но именно на первичном рынке мы видим, что в 2015-2016 году, в 2014 году рынок строительства встал, да, полностью. Сейчас же как бы с тех пор ситуация не особо улучшилась, хотя следует признать, что последние годы, вот по данным Всемирного банка, ВВП вернулся на уровень 2013 года. Да? В 2013 году у нас было с 2011 по 2013 рост экономики был. Сегодня ВВП на уровне 2013 года, и строительство идет. Я думаю, что этот удар еще один как бы может подкосить немножко, да, динамику инвестиций в строительство. Но вот можно удивиться, да, узнать, откуда наши люди зарабатывают дополнительные деньги, за счет чего и как, но тем не менее строительство продолжается и, скорее всего, будет продолжаться.
Ну, вот в начале разговора ты затронул тему по переводам, порядка более 2 миллиардов ежегодно отчитываются долларов, переводят наши трудовые мигранты, так называемые. Как ты считаешь, на самом ли деле это сумма тех людей, которые работают за границей, или это все-таки другие экономические и рыночные операции?
Как бывший трудовой и учебный мигрант в России, я могу сказать, что фактически действительно не все деньги высылаются домой мигрантами. Большая часть этих денег, до 60%, от 40 до 60%, да, это деньги экспортеров, реэкспортеров, это деньги бизнесменов. То есть это деньги бизнеса. Поэтому как бы то, что почему они регистрируются как частные переводы, потому что бизнесу так выгоднее, потому что когда ведешь деловой перевод, комиссия банка выше. А если ты делаешь частный перевод через переводческую компанию небольшими там партиями, комиссия 1% там, до 3%. Поэтому как бы, ну, если в России население перестанет покупать, или если оно будет покупать меньше, значит, объем переводов снизится, реэкспортеров. Значит, так называемый объем переводов мигрантов снизится, действительно снизится. Где-то ожидаемо от 5 до 30% снизится, по моим прогнозам, в течение 2 лет. Но потом опять повысится, потому что, ну, как бы ситуация постоянно меняется, да, то есть, когда возникает одна проблема, люди ищут ее решение и находят, в конце концов. И вот получается, как бы, на данный момент вот Что касается самой трудовой миграции, насколько она, да, приносит именно дополнительный капитал в страну, да, она определенный капитал в страну приносит. Но чаще всего эти же трудовые мигранты, люди, приравненные к трудовым мигрантам, являются предпринимателями.
Как правило, скачки валюты в первую очередь влияют, как ты сам отметил, на отечественных экспортеров, да, потому что экспортный расчет, например, с той же России и Казахстана ведется в долларах, соответственно, если доллар у нас дорожает, то и цена, собственно, дорожает, и конкуренция падает. Что ожидается вот в этот раз, и власти какие-либо действия предпринимают сегодня?
Я считаю, что вслед за падением национальных валют увеличится внутренний экспорт, да, то есть увеличится возможности экспорта из этих стран в другие страны. Потому что падение национальных валют приведет к тому, что станет выгодно что-то производить и продавать на экспорт.
Не в долларах?
Нет.
То, что сейчас призывает Турция?
Нет. Выгодно производить. Нет, в любом случае будут получены доллары. То есть, ты, если ты экспортер, ты что-то производишь за сомы, зарплату платишь в сомах, сырье покупаешь в сомах, потом производишь готовый товар и выдаешь его в долларах. За счет курсовой разницы ты получаешь где-то 15, 20 до 30% прибыли дополнительной. Эта прибыль тебе позволяет нанять больше людей, больше сырья купить, больше произвести товаров и снова выкинуть на рынок больше товаров на экспорт и привести больше еще и валюты. Угу. Вот. Поэтому вот этот кризис, он как бы стимулирует это производство, да? И в этом плане, я думаю, что экспортерам он на руку.
Наоборот, кстати.
Вначале это ударит по экспортерам, это постоянно бьет по экспортерам. Потому что они покупают, продают товар в рублях, а потом конвертируют доллар, а потом везут доллары сюда. Здесь они меняют на сомы, потом производят товар или закупают товар, а потом обратно везут туда, и там они продают опять в рублях, да? То есть, ну, всегда это первый удар, да, по первой вот структуре бизнеса, это сильнейший удар. Но при адаптации, при продолжительности такой ситуации, да, низкого уровня курса национальной валюты, экспортер получает преимущество.
Куман, вот в первый раз, когда такой вот кризис, да, девальвация ударила по России, следом по нам, по Казахстану, многие начали говорить, причем на очень высоком уровне, да, на правительственном уровне начали говорить о расчетах импорта-экспорта в национальной валюте. Собственно, сегодня, что и предлагает, там, скажем, Турция, да, Эрдоган. Почему эти расчеты в национальных валютах сегодня до сих пор не популярны? Что мешает?
Ну, вы знаете, мир, мы живем в глобальном мире. И этот мир, в этом мире установлены уже свои порядки. И когда отдельные политики или лидеры государств заговаривают о том, чтобы давайте поменяем вот этот миропорядок, он не сильно влияет на то, что есть, да? Потому что это все сложилось в силу интересов разных групп, стран и так далее. Другое дело, что мы сегодня заговорили о том, насколько вот выгодна девальвация курса валюты. В кризисные периоды, когда падает курс валюты, национальной валюты, да, это невыгодно простым гражданам. Мы должны отметить, что у нас сотни тысяч граждан живут на пенсии. Сотни тысяч граждан живут на бюджетные зарплаты, которые получают зарплату в сомах, а не в долларах. Да? И в первую очередь удар будет нанесен именно им. И нужно отметить, что национальный регулятор в лице Национального банка, он несет ответственность за качество жизни вот этих граждан. Потому что любое падение ценности национальной валюты, это равносильно тому, что национальный регулятор украл способность их денег покупать товары. Потому что Кыргызстан, в Кыргызстане вот есть такое понятие, как уровень открытости экономики. Это сумма экспорта, импорта, деленное на валовый внутренний продукт. По этому показателю Кыргызстан в мире занимает лидирующее положение. Этот показатель у нас равен 60-80%. Таких стран в мире очень мало. Почему мало? Потому что Кыргызстан страна
реэкспорта по-прежнему.
Нет, не реэкспорта, а Кыргызстан страна 1/3 вот валютных поступлений, которую вот одна треть валового внутреннего продукта, да,
угу,
каждый год вот эта сумма около 2,5 миллиардов к нам приходит из перечисления, может быть, мигрантов или частных предпринимателей, которые каким-то образом связаны с Кыргызстаном.
А это практически четверть нашего бюджета страны.
Да. И если в научном плане говорить, если в научном плане, как большие экономисты, мировые экономисты, есть такой экономист, как Стэнли Фишер, по учебникам которого мы учимся, да? Он говорит о том, что страны должны выбрать два порядка, то есть два режима валюты, или свободно плавающий, или фиксированный. Но он говорит о том, что те страны, у которых, как я уже в предыдущем аргументе сказал, уровень открытости экономики высок, они должны выбрать режим фиксированного курса. Для них это будет благоприятно. Потому что если они выберут свободно плавающий курс, вот удар будет нанесен очень сильно при каждом финансовом глобальном кризисе. Да? И поэтому сегодня стоит задача вот в срочном порядке менять режим, валютный режим страны. И об этом нужно принять, скажем так, политическое решение.
Мой коллега, да, Хуан, сказал, что Нацбанк, проводя, как бы, подопуская, да, снижение национальной валюты, как бы украдет деньги из карманов, вот, потому что у людей зарплата не меняется, а курс изменился, да, соответственно, цены на товары меняются. В этом есть доля правды, но если заглядывать только в этот короткий отрезок времени, если заглядывать в более широкий отрезок времени, там, протяжении год, два, три, то, по сути, из чего повышаются пенсии и зарплаты, да? Откуда они берутся? Они берутся на 60% из налогов. А в нашем государстве, потому что оно социально ориентированное, и раздуло государственный штат, и раздуло бюджетные учреждения, завело в Конституцию социальный характер государства, увеличило государственные обязательства перед населением и покрывает эти обязательства за счет бюджета. Вот что можно в этом плане сказать? В этом плане можно сказать, что сохраняя вот эту социальную систему, в которой мы должны зафиксировать курс национальной валюты, чтобы не допускать социальных потрясений, да, мы демотивируем экспортеров, да, демотивируем предпринимателей. Соответственно, к чему это приводит со временем? Предприниматели будут снижать, либо уходить от уплат налогов, либо их просто физически меньше станет.
Угу.
А это означает, что поступления в налоги, по налогам будут как бы снижаться, да? Соответственно, основная масса денег, которую мы тратим на социалку, это займы. Тогда мы будем наращивать, как Греция или вот Кипр, да, или другие вот эти страны, Италия, Южная Италия, да, Испания, наращивать внешний долг, так как у нас он уже больше, да, 60% там ВВП, у них он уже там 50-60 раз больше национального ВВП, да? А потом придут такие веселые вещи, как ХИПИК, обмен суверенитета на прощение долгов, продажа как бы национальных богатств и ресурсов в обмен на прощение долгов, ну и так далее, и так далее, да? То есть можно лишиться государства, независимости, территориальной целостности, все что угодно. Поэтому если мы, наоборот, принимаем меры, которые позволяют свободно скользить валютам, позволяют как можно больше делать свободную экономику, мотивирует экспортеров, мы получим приток валюты. Мы получим социальные потрясения, мы получим сильные колебания валют, социальные удары, да, там, изменение цен, резкая инфляция, дефляция, все это будет нас трясти. Но в целом мы получим стимуляцию для предпринимателей, а количество предпринимателей, увеличение количества предпринимателей увеличит налоговые сборы для государства, и мы получим сильные государства с хорошими бюджетными средствами. И они уже могут потом принять решение о поднятии пенсии, поднятии зарплаты и так далее. Мы будем развиваться, у нас будут расти пенсии и зарплаты. У нас будет по 2-3 машины, как в Таласе, да, когда фасоль пошла, по 2-3 машины во дворе, по двухэтажному дому. Да, так. То же самое будет. Но вот этого всего не будет, если не будет потрясений.
Хорошо, у нас очень мало времени остается для нашей программы. Я хотел бы вкратце еще спросить, как санкции Запада против России и Турции могут коснуться нас? Мы отметили экспортеров и мигрантов. Вот ваше мнение еще, какие вот более уязвимые, я не знаю, часть, наверное, да, экономики?
Ну, я, наверное, скажу несколько реплик. Я считаю, что, скажем, даже и в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе вот эти флуктуации на валютном рынке, они невыгодны для бизнесменов и предпринимателей, и производителей. Почему? Потому что все предприниматели, такой средний или крупный бизнес, он завязан на кредитах в иностранной твердой валюте. Резкий скачок курса доллара по отношению к сому делает эти предприятия уязвимыми. Теперь им платить за оборудование, за кредиты, которые они получили валютные, будет очень сложно. Вы помните, в конце 2014, в начале 2015 годов многие предприятия после
вышли на митинг.
Да, потому что они не могли платить свои кредиты.
Да.
Сегодня.
А не легче ли государственную политику вести, как в Казахстане, кредитовать в национальных валютах и сдерживать какие-то процентные ставки в комбанках, давать какие-то пороги? Как это делать, например, в Казахстане?
Не, в Казахстане сильно так не делают, не увлекаются, да?
Любой стране, сегодня, например, у нас кредиты в нацвалютах и в долларах, разница большая в процентной ставке.
Да, большая, но.
Почему, например, не вмешивается правительство, и вообще должно ли вмешиваться в такие дела?
Например,
в целях укрепления национальной валюты и популяризации.
Более 70% банковского капитала это происхождение из-за рубежа. Они приходят в твердой валюте. И они не хотят выдавать кредиты национальной валюте, которая в любой момент может обесцениться.
И здесь Нацбанк никак не может повлиять на Комбанк.
Да.
Искен, как считаешь?
Ну, у меня также как бы немножко диаметрально противоположная информация. И здесь, ну, так получается, наверное.
Это хорошо.
Ничего личного, экономика, как говорится. В общем, там в 2015 году, когда это произошло, сильно резко вырос доллар, произошла интересная вещь. Все депозиты, все население заморозило в долларах. Но при этом получился огромный дефицит сомов. Огромный просто дефицит сомов, потому что как бы население попыталось, да, как бы в основном кредитование брать в сомах, и спрос на сомовый кредит вырос. Да, те депозиты стали в долларах, но население проявило рыночный интерес с кредитом в сомах. В результате комбанки приходили, я тогда работал в одной структуре финансовым директором, мы ко мне приходили люди и говорили: у вас большая наличка в сомах. Дайте нам ваши сомы. Мы готовы с вами делать валютный своп. И мы своповые контракты заключали. Да? То есть они пытались взять сомы, чтобы пустить их в оборот, потому что выгодно было, понимаете? Очень большой спрос на кредиты в сомах. Вот такая вот вещь произошла. Вроде бы казалось бы, да, что все депозиты в долларах, что доллар, засилье, да, произошло доллара, но на самом деле это всколыхнуло, усилило внутренний спрос на национальную валюту.
Ты сейчас придерживаешься того мнения, что все свои сбережения лучше хранить в национальной валюте?
Я придерживаюсь того мнения, если вы ведете бизнес, не получаете зарплату в долларах, и если вы не занимаетесь экспортом, лучше работайте в сомах.
В краткосрочных и долгосрочных.
И в долгосрочной перспективе, да.
Спасибо большое. На затыке обсуждали новые валютные потрясения в соседних странах, в России и Турции, о том, как это отразится в нашей стране. В студии в гостях затыка был экономический аналитик, директор Ассоциации иностранных инвесторов Искендер Шершеев и экономист Кубан Чороев. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю. «Затык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азатык Медиа». В Mail.ru «Азатык KG», «Одноклассники» «Азатык». И наш канал на Ютьюбе «Азатык». Скачивайте приложение «Азатык» в App Store и